Здравствуйте, меня зовут Николай Александров. Это программа «Не только о книгах». И сегодняшний наш выпуск связан с событием, которое, собственно, окрашивает во многом сегодняшний день. Сразу на нескольких языках, в нескольких странах выходит книга Алексея Навального «Патриот». Это его биография и его тюремные дневники. И, собственно, об этом, наверное, в первую очередь мы и будем говорить с сегодняшним гостем. А в гостях у нас сегодня Андрей Пивоваров, политик, оппозиционер, исполнительный директор движения «Открытая Россия», вплоть до закрытия этой организации, которая была признана нежелательной в России. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение, с радостью и участием.
И, разумеется, первый вопрос, насколько, собственно, вы следите вот за этим событием, какие у вас ожидания, что вы знаете в связи с книжкой и выходом в свет книги Алексея Навального?
Слушайте, конечно, слежу, и я там еще не приобрел, но, безусловно, сделаю это, прочту, потому что, я думаю, что его биография, его мемуары, особенно тюремная часть, была бы для меня очень интересным, и такой вот жанр биографии, он, может быть, не очень популярен среди там, российских нынешних политиков, вот, но в целом это вот то, что хочется изучать, и тот опыт его мысли, которым он поделился, для меня ценны, потому что я большим уважением отношусь к Алексею, к тому, что он делал, и долгое время он был таким для нас всех ориентиром в хорошем смысле. И вот одной из там мыслей, которая была связано с его убийством, это то, что когда его не стало, ты стал понимаешь, что ты мог быть где-то, может быть, там не дорабатывать, мог быть где-то там не настолько настойчив, но всегда был парень, который шел впереди, который как ледокол прокладывал путь. А теперь его не стало, и, в общем, на нас лежит там больше груз и больше ответственность, чтобы двигаться вперед. Поэтому, конечно, его мысли, его там такая исповедь от первого лица, она была бы для меня очень интересна, я приобрету ее, как только будет такая возможность.
Вот вы упомянули это слово, я думаю, не случайно, слово «исповедь», которое, если вспоминать этот жанр, это, с одной стороны, признание, а с другой стороны, и исповедание, то есть на самом деле манифестация своих взглядов. Этот жанр он как бы соединяет в себе и манифест, и признание, или признание, которое рассматривается как манифест. И первый вопрос, который мне хотелось задать, вот можно, наверное, разделить при разговоре об этой книге, этот разговор на две части. Первое — это, собственно, значение. Вот с вашей точки зрения, какое вообще, какую роль будет играть публикация этой книги Алексея Навального, если говорить просто об общегуманитарном значении, вне зависимости от того, что, собственно, манифестировал?
Ну, давайте так, честно говорить, если бы она вышла, предположим, в декабре прошлого года, да, или если бы трагического события в феврале не случилось, то это была просто там биография политика и история его жизни, которая была бы интересна, а была бы одной из, да, там, в какой-то мере это было бы там его обращение к людям, может быть, в какой-то мере, как у любого политика, это было бы там, какой-то там, грубым языком говоря, пиар-проект, который вот он как бы пытается обращаться к аудитории. Но с учетом того, что в феврале Алексея не стало, это, можно сказать, в какой-то мере является таким его политическим завещанием. И, безусловно, ценность этой книги становится более важной, потому что мы, к сожалению, больше не услышим его там новых мыслей, его новых проектов, его обращения к людям. Поэтому эта книга там представляет особенную ценность для тех людей, кому там демократическая Россия, там изменения в нашей стране важны. Поэтому я бы сказал, что ценность этой книги сейчас она вот достаточно высока, и я именно поэтому, в общем-то, и заинтересован, чтобы ознакомиться с ней. Я уверен, что много людей, может быть, даже тех, кто при жизни его не был его сторонником, может быть, это были люди, которые, наоборот, считали, что там как бы были подвержены российской пропаганде или стояли на других взглядах и не воспринимали его как представителя своих взглядов, сейчас обратятся к этому. У нас, к сожалению, есть традиция, когда после смерти политика люди относятся к нему с большим интересом, большим уважением, и только после этого оценивают человека как политика, которого они потеряли. Похожая ситуация была с Борисом Немцовым, когда после смерти многие из тех людей, которые критиковали его при жизни, в общем, потом понимали, что не ошибались.
Ну, действительно, и, в общем, это такой достаточно мощный резонанс, да, учитывая, что это не просто публикация книги, а сразу выход книги на нескольких языках, в нескольких странах. В общем, само по себе это уже говорит о некотором масштабе. И вот с вашей точки зрения, соединение биографии и дневников — это же все-таки разные вещи. Но, допустим, обращаясь даже к вашему опыту, вы бы разделяли, допустим, если бы вам пришлось писать такую книгу, часть, которая относится к вашей мирной жизни, ну, условно говоря, вне заключения, и часть, связанная с заключением? Или тоже думали бы, каким образом одно с другим соединить? Я понимаю, что это вопрос больше к редакторам, нежели к Алексею Навальному. Да?
Наверное, разделю ваш вопрос, может быть, на то, как я воспринимаю. В целом, наверное, политическая жизнь в России, это, она не может быть такой, что ты, грубо говоря, там, с 10 до 6 сидишь в офисе и работаешь политиком, а вечером там идешь отдыхать, берешь бутылочку пива и отключаешься. Там, может, так даже в любой стране, там, да, человек, занимающийся там, публичной деятельностью, политикой, общественной деятельностью, он... погружен в это там 24/7, и его там даже жизнь там семейная, личная, какая-то его хобби, это все равно сейчас просвечивается. То есть не получится вести там работу политика. Да? Политик — это публичная фигура, которая просвечивается. Поэтому разделять это, мне кажется, несмысленно. И как раз рассказ целиком о своей жизни, о взглядах. Там я вот смотрел буквально перед нашим эфиром эфир Навальный, когда она сказала, что там много о семейной жизни, о знакомстве, там, о каких-то детстве, взрослении, школе. Это показывает, как формируется личность. Потому что все-таки к своим взглядам мы приходим постепенно. Они меняются в ходе жизни. И там одна из претензий, которая была там, которая ко многим политикам там принимается, что почему там в нулевых годах вы говорили такую вещь, а через там 10 лет выступаете по-другому. И как раз жизненный путь человека объясняет, почему, грубо говоря, он пришел там, если в моем случае брать, почему мы там в 2005 году занимались бизнесом, а в 2012 вы там организовывали митинги протеста. Что вас подтолкнуло к этому? И как раз то, что, с чем сталкивается в жизни человек, то, через что он проходит, и как меняется его взгляд, как раз показывает, что это не там конъюнктурная позиция, да, когда, предположим, выгодно быть демократом или выгодно быть консерватором, а когда действительно вы сталкиваетесь с проблемой, глубже понимаете ее, и тем самым ваши взгляды там не предаются, а они реформируются. И это правильный путь для человека, потому что человек взрослеет, человек накапливает опыт, и он меняет свою позицию. Поэтому абсолютно правильно, что это биография с политическим составляющим. Это, мне кажется, связано. Если брать мой опыт, я, честно сказать, тоже занялся сейчас написанием вот тех того периода жизни, который у меня был последние 3 года, такой жанр тюремных мемуаров, он достаточно популярен у тех людей, которые находились в тюрьме, потому что там делать, крайне говоря, нечего, и ты в любом случае в письмах, каких-то рассказах, постах описываешь происходящее, и собрать это в какое-то, может быть, такое цельное описание мне показалось правильным, работаю над этим. И, безусловно, контекст происходящего там внутри и снаружи, он связан. То есть, грубо говоря, если вы баллотируетесь из тюрьмы в Госдуму, как это сделал я, но странно не описывать это. И где-то, может быть, через такую легкость описания, через какие-то, шуточность в донесении позиции, там, донесении происходящего, ты можешь проще объяснить свои взгляды там, читателю потенциальному, и можешь объяснить происходящее. Это, мне кажется, очень важно делать это просто. И это как раз то качество, кстати, которое было у Алексея, когда он очень простым языком и простыми словами объяснял сложные вещи для понимания, и это находило отклик у читателя и избирателя.
Андрей, сразу же вопрос. Что такое быть политиком в тюрьме? Вот как в этом в совершенно другой обстановке? Какое отношение к вам просто, я не знаю, других политзаключенных? Как вы вообще чувствовали себя вот в этой совершенно иной ситуации по сравнению с обыденной гражданской жизнью?
Ну, у меня был такой специфический опыт. Все-таки я сел в тюрьму еще до войны, и в какой-то мере там, да, я попытался использовать вот этот период, когда был 21 год, еще как трибуну. И напомню, меня задержали в 21 году, 31 мая. Это было еще до, там, почти за год до войны. Это были, сейчас странно об этом вспоминать, это были выборы в Госдуму, на которых планировал двигаться. Это был период, когда в России только запрещали еще там оппозиционные движения, признавали экстремистскими, нежелательными. Это было когда еще период, когда еще работали какие-то медиа. Там, это, ну, была ситуация, которая сейчас кажется нам очень далекой после этого, находясь в третьем году войны. Но это была возможность для меня, там, в том числе из тюрьмы, там, вести политическую кампанию. Я решил, что раз меня не пускают на выборы, то я пойду на них из тюрьмы и сделал это. И это не то, что политическая там, работа из тюрьмы, а это просто, ну, новые реалии, и ты продолжаешь делать то, что ты можешь. Вот это была такая у меня ситуация. А изнутри это смотрелось где-то комично, потому что ты находишься, там, предположим, в тюрьме. У меня был спецблок. Это там, где держат таких достаточно самых таких, с точки зрения администрации, неудобных преступников, которые оказывают влияние. И там, описывая в письмах ситуацию, описывал: вот, моя камера номер 5, в камере номер 6 сидят два пожизненно осужденных. В камере номер 4 сидит смотрящий по городу Краснодар. А в камере номер 1 сидит смотрящий по Краснодарскому краю. И вот в коллективе как бы два вора в законе, пожизненно осужденный и кандидат в Госдуму Пивоваров. Мне кажется, это был такой, ну, сюр современной России, да, который демонстрировал происходящее. Вот, оставался ли я политиком? Я считаю, что да, потому что я не отказался от своих убеждений. Я по-прежнему даже, может быть, где-то более радикально транслировал свою позицию, говорил о своих взглядах. И в тюрьме это уважают. В принципе, вот мой опыт общения, я не встречал слов там каких-то несогласия. Были дискуссии, когда я объяснял свою позицию, но то, что я оказался...
Дискуссии с кем? С заключенными, с сокамерниками?
Со всеми.
Со всеми.
То есть, грубо говоря, в какой-то момент сначала администрация к тебе относится очень, очень настороженно, но потом, в конце концов, интерес есть. Единственное, я бы оговорился, у меня был такой специфический опыт. То есть, первые полтора года я провел в Краснодаре. Это все-таки обычная тюрьма. А потом я был переведен в Карелию, это год и семь я был в одиночке. То есть у меня не было контактов с другими сокамерниками, у меня не было сокамерников, у меня не было других арестантов вокруг меня вообще. То есть год и семь я имел возможность там, если с кем-то разговаривать, то это только какие-то охраняющие меня люди или там приходящие адвокаты.
А что тяжелее, Андрей, кстати, в общей камере или в одиночке?
Одиночка это наиболее неприятно, потому что вот мой опыт общения, я был в 20 местных камерах, был там в двух местах, в четырех местах, но в среднем у меня было там от двух до четырех сокамерников. Даже с людьми, которые там, ну, достаточно таких уже, может быть, ментально поврежденных, тех, кто там употребляет наркотики давно, которые там достаточно там, ну, сложно себя ведут, ты всегда можешь установить контакт. То есть конфликты, если есть, они гасятся, у меня, в принципе, их не было. Но возможность общения, это дает тебе возможность быстрее тянется время. Ты можешь общаться, не знаю, там, если парень совсем ничего не соображающий, ты можешь научить играть в шахматы, в конце концов. Ты там читаешь книги, дискутируешь, там, ты пытаешься какие-то вещи. В 20-местной камере время же там намного быстрее, чем в одиночке. И поэтому и даже европейские, там, вот, европейские законы говорят, что одиночное содержание — это такая особая форма пытки. Но когда я приехал в Карелию зимой 22-23 год, мне прямо было сказано, что: Андрей Сергеевич, мы вас в отряд никогда не поднимем. Вот это как бы вот наше вводное. Дальше как бы вот у вас впереди срок. В общем, вот так будет. Я задержали свое слово. Никогда меня не задержали с кем-то еще. Вот,
Андрей, а вообще понятно, каким образом определяется место отбывания заключения или нет? Или это абсолютно случайная вещь? Как выбирают для политических заключенных тюрьмы?
Давайте разделим. Есть обычные заключенные. Для них есть закон, который, грубо говоря, по закону, как вы отбываете наказание либо там, где совершили преступление, либо там, где проживаете. Больше того, по закону вы имеете право переехать один раз, после этого заявления, аргументировав его, предположим, что ваши родственники живут в таком-то регионе, приложив документы, и вас могут, ну, в теории должны, но могут перевести там поближе к вашему месту проживания родственников для поддержания социальных связей. В отношении политических закон не работает. И, соответственно, решение принимается в Москве, в центральном аппарате. То же самое в отношении там криминальных авторитетов, тех людей, которые как бы на особом контроле. И, соответственно, в моем случае я искренне рассчитывал, что я отправлюсь в Петербург, где я, в общем-то, и должен бывать. Но если бы остался в Краснодаре, тоже было бы неплохо. Это регион достаточно такой, может быть, не очень, там не очень хорошие тюрьмы с точки зрения там быта, там, не знаю, там достаточно плохое питание, плохие там камеры, но там достаточно хорошая внутренняя атмосфера, помимо поддержка. Там есть такое, знаете, есть такое деление черный и красный. Краснодар относится к
черному. Да, вот Алексей Навальный пишет, я был в дневниках, в тех отрывках, которые публиковались, что он был в красной зоне, что это особенно тяжело, потому что все время заключения у него есть там такая фраза, мы, ну как тут вообще можно писать книгу, кстати говоря, он об этом пишет, когда мы все время куда-то маршируем рядами. Да?
Вот абсолютно. Абсолютно правда, да, то есть у вас просто отнимает все время, которое у вас есть, вы занимаетесь бессмысленными вещами, и в красных зонах вы просто... Ну, то есть, грубо говоря, когда вы видите террористов, которые захватывают заложников, там, с ножами, с телефонами, там, в распахнутых робах, для меня это как бы, ну, вот у меня там доступ к телефону его просто не было. Я спрашивал, например, не то, что у меня как обычно он был запрещен, естественно, мобильных тоже не было. И когда там очередной обыск проходит, обыски проходили у меня ежедневно, плюс дополнительно раз в неделю отдельный обыск, и раз в месяц там капитальнейший обыск. И каждый раз, когда это происходит, я спрашиваю, друзья, а вот, ну, друзья, как бы это, сотрудники, да, а хотя бы раз что-нибудь находили, телефон какой-нибудь там, не знаю, или брагу, не смотрят как на идиота. Никогда. Хлеб находили. То есть, грубо говоря, кто-то из столовых хлеб вынес, это самое там страшное нарушение, которое у них было. То есть, вот когда рассказывают, знаете, там про дороги, там вот все эти истории, у меня такого просто не было. То есть, mm-hmm. я даже когда в Краснодаре находился, на спецблоке, у нас не было телевизора, не было там никаких дорог, возможность покричать, да, это такой вот есть плюс, что ты можешь через голос поговорить, через окно с кем-то. Но вот эти вот все там блатная романтика, там, вот, которая присутствует там в фильмах на НТВ, вот этого у меня не было. К лучшему или к худшему, не знаю, но я бы, наверное, предпочел бы, чтобы это было такое необустроенное, грязное, без окон там СИЗО в Адыгее, чем Карелия, где вам выдают ровно столько хлеба, сколько должно быть, если там каша нормальной температуры, но где всем осужденным запрещено с тобой разговаривать. То есть для вашего понимания, когда я куда-то направляюсь по колонии, там, да, в медчасть или к адвокату, освобождается коридор, и если даже кто-то есть там, их разворачивают спиной. А если, не дай бог, кто-то выходит, это вызывает там поток эмоциональной брани, и человек разворачивает, и, то есть просто как вот, знаете, железная маска, это о чем
это напоминает. То есть это правило, которое вот так же, кстати говоря, как у Алексея Навального, он об этом да? пишет, ему было запрещено разговаривать с заключенными, и более того, заключенным с ним было запрещено разговаривать.
Да, есть такой пункт в правилах внутреннего распорядка, что, соответственно, если вас признавают злостным нарушителем, это делается несложно, либо выписывается одно строгое нарушение, либо делается два подряд простых. После чего, с точки зрения ПВР, вы являетесь злостным нарушителем правил соответственно, отбывания наказания, и с обычными, тех, кто не признан, вам запрещено общаться. Так как в этой колонии злостных нарушителей было всего человек, наверное, 5, вот, они по камерам содержались. Соответственно, все остальные были обычные. И при любом передвижении, любом контактировании я был изолирован не с точки... это не выдумка, грубо говоря, администрации. Это вот якобы такое вот есть у нас... Ну, вы признаны нарушителем, по закону мы так должны делать. Доходило до смешного. У меня был день рождения, ну, и праздновать его не с кем. Вы находитесь один в камере. И я задумал, что... Я купил себе конфет шоколадных, и я задумал угостить... Человек, который приносит мне еду, блондера. И чтобы дать ему 3 конфетки, я должен был вызвать оперативника, чтобы он согласовал это дело, дал команду прапорщику и выдал. И я это сделал. Ну, надо же поздравить с днем рождения кого-то. И когда я протянул эти конфеты блондеру, он буквально от этой вот кормушки отпрыгнул, боясь, что это провокация с моей стороны. И только когда ему оперативник сказал «можно, бери-бери», только тогда он себе взял эти конфеты. То есть вот настолько это выстроено так, что, наверное, в Краснодаре или в других черных регионах, ну, там полагается помогать друг другу. Там, наоборот, пестуется, когда у человека чего-то нету, ты делишься с ним, это считается, ну, как и в любом нормальном обществе, это нормально. Вот в Карелии максимальная изоляция и максимальное вот это формализованное исполнение законов.
Андрей, я думаю, что нужно какое-то все-таки пояснение для слушателей, потому что не все понимают разницу между черной и красной зоной. Если в двух словах, в чем
это? В двух словах, если коротко, да, то в красной зоне целиком контролирует всю администрация, и до запятой выполняют нормативы, которые выполнить нельзя. Тем самым человек максимально подавляется, и нет никакого внутреннего такого самовзаимовыручки между осужденными. То есть, грубо говоря, если вы там максимально люди атомизируются, максимально заставляют стучать, давить, то есть где-то, предположим, где-то более там жестких территориях избивать. Но то есть максимально люди так превращаются в такую рабскую массу и принуждаются либо к сотрудничеству, либо просто на них давят. В черных ситуация чуть более лучше, то есть бытовые условия, например, могут быть хуже, ну, по-разному бытовая отдельно решается, но есть некое такое арестантское сообщество, которое помогает друг другу и в острых вопросах может противопоставить себя администрации. То есть, грубо говоря, если, предположим, в отношении вас происходит какое-то противоправное действие со стороны сотрудников администрации или немотивированно давят, вы можете обратиться к другим арестантам, которые пользуются уважением. И опять-таки, я ни в коем случае не рекламирую там, грубо говоря, там криминальные...
Понятно, и то, и другое зона все-таки.
Да, но существовать намного проще в черных, потому что ты, если ведешь себя нормально, если соблюдаешь правила общежития, тебе всегда помогут. То есть, для примера, да, мы приезжали по этапу в одну из колоний. Первое, что мы встретили, соответственно, там одного из арестантов, который, понимая, что мы едем по этапу, дал нам пакет с чаем, с сигаретами и сладким. Сказал, что если что-то у вас будет не так, обращайтесь. Это такой вот добрососедский ход. И, соответственно, мы понимали внутри колонии, что у кого-то что-то не хватает, у кого-то там носков не было, у кого-то не было там кипятильников. Мы друг другу помогаем. Это такое арестантское братство. Это очень комфортно. Если у тебя ничего нет, то ты делишься. Если ты делаешь то же самое в красной колонии, вот просто пример маленький, да, такой, то тебя могут... на основании того, что ты кому-то кто-то отдал, на этом основании пишется рапорт и делается взыскание. Есть такой пример, знаете, интересный еще, когда вот в той же колонии, где я находился, Лев Ходорковский, у него составили рапорт за то, что он поделился, по-моему, пачкой или двумя сигарет с каким-то вот бедолагой. И это увидели по камерам, написали рапорт, и больше того, сам этот бедолага, который там подбирал окурки с улицы, сам написал показания, что да, ему вот выдал Турдин Ходорковский две пачки сигарет, адвокаты это обсуждали, и этом шел суд, потому что это было взыскание, которое могло привести дальше там, к существенному ухудшению правил, ну, условий отбывания. Вот до такого доходит. То есть это, знаете, это момент, когда в красных колониях тебя просто низводят до состояния такого вот, ну, если не раба, то такого человека, который полностью вот... подчинен администрации и выполняет любые нормативы, любые какие-то указания. Причем, это правда вопрос унижения к людям. Вот ко мне такого, может быть, не было, мне скорее было давление. Но меня поражало, например, когда вот, ну, вообще не принято в камере мусорить. Это как бы общая территория, ну, ты должен убирать за собой сам. И, соответственно, я был в КТ, и у меня такое окошко, где мне дают еду. И мне был какой-то лук, я почувствовал, и надо было выкинуть. В камере некуда сделать, я говорю, куда выкинуть? Мне говорят, бросай прямо на продол, вот в эту дырку. Я понимаю, что там чисто. Я говорю, ну как, на пол бросай, давайте я заверну. Бросай, бросай. Я понимаю, что это не провокация, вроде как нормально. Я бросаю, говорит, бросай остальное. Я бросаю, потому что мусор. И человек поворачивается, он даже не просит, он даже не обращается. Что-то типа гортанного крика, иди сюда, убери. То есть прибегает вот такой сгорбленный парень, все это скрипает, убегает. Вот это отношение к человеку в красной колонии. То есть ты как раб, ты как работник.
Андрей, у Навального есть еще в дневниках, но на самом деле это, видимо, вообще реалия современного пребывания в зоне, тем более тех заключенных, которым особое внимание со стороны администрации, как тюремной, так, соответственно, и российской администрации вообще. Это постоянное наблюдение. То есть упоминание о камерах у него в тех отрывках, которые, допустим, я читал там в «Нью-Йоркере» или то, что «Медуза» собрала, да, вот в этих отрывках это видно. Человек находится под постоянным наблюдением. Это ощущается или нет? Вот он даже пишет, вот я сейчас пишу, но понимаю, что на самом деле все то, что я пишу, снимается на камеру.
Абсолютно. То есть вот, ну, в отношении меня это постоянно было, в отношении всех политзаключенных. Это, знаете, такое удивительное ощущение, что ты живешь в условиях того же там. То есть если убрать это видеонаблюдение, это там неважно, там, это 2020 год, 2010 или там 995 понимаете, да? То есть ты понимаешь, что это не меняется совковых времен, но камеры появились. И вот эти камеры, которые вроде как с точки зрения гражданского общества, ну, могут обезопасить от чего-то, на самом деле и большая проблема, потому что вот это вот соблюдение до минуты распорядка и то, что ты не можешь расслабиться, это прям вот, ну, сильно тебя гложет. То есть, грубо говоря, я, например, сплю, у меня камера висит прямо надо мной. Я ем, камера висит надо мной. Я иду по коридору, каждая из точек фиксируется на видеозапись. То есть и доходит, например, знаете, до как бы, то есть это в любом случае повод тебя всегда контролировать. Понятно, что ты там не можешь спать, там, да, ты не можешь там читать книгу, когда это по распорядку недопустимо. Доходило там до, вот у меня один из рапортов был, у вас с утра полчаса на помывку. Так как продукт пишется на большое количество людей, а ты один, тебе не нужно полчаса на помывку. То есть почистил зубы даже, у меня лысый человек, помыл себе голову, остается 15 там, минут времени свободного. Я сел читать книгу, то есть, грубо говоря, я там не хулиганю, там, не знаю, не курю, там, но я читаю книгу, прибегает человек, по камере он увидел, что я, соответственно, читаю книгу, рапорт написал. То есть вот это ощущение, когда ты всегда должен себя контролировать, это не мелочь, на самом деле, это такая вот постоянное видеонаблюдение и постоянный контроль. Ну, в какой-то момент к этому привыкаешь, но первое время жутко раздражает. Или там другой пример. Я только приехал, была зима, я старался заниматься спортом во двориках. И представьте себе, зима там, ну, это февраль месяц в Карелии. Было странное небольшое потепление, но ты в зимней одежде. Я начинаю бегать по дворику, в какой-то момент, ну, солнце жарко, я снимаю шапку. Проходит полтора минуты, прибегает, соответственно, сержант. Это уже, почему вы сняли шапку? Это нарушение форма одежды, тоже рапорт. То есть вот это постоянное наблюдение, это на самом деле, ну, давит, потом к этому привыкаешь, но ты просто постоянно должен находиться под контролем, под самоконтролем, находиться постоянно в состоянии такой активной обороны. Это вот существует, конечно.
А чтение книжек запрещено? Вот вы упомянули, вы читаете книгу и рапорт написали.
Да, то есть, как сказать, у вас есть распорядок дня. Есть моменты, когда вы точно не можете это делать. То есть, грубо говоря, это есть такой момент, называется воспитательное мероприятие. Это когда вам через репродуктор включает такой гнусавый голос какого-то осужденного, который вам зачитывает правила внутреннего распорядка, там, приняты там, подписаны президентом такого-то числа, и зачитывает вам тупо правила, это прям 24 главы, и тупо зачитывает вам это, на диск этот материал. Я слушал, по моему распорядку, это было 3 раза в день, суммарно порядка чуть меньше, чем 3 часа, 2:45. У вас есть уборка. Это, представляете, всего один в камере, там единственное проходит обыск. Уборка проходит тур 3 раза в день, полчаса, час и час. То есть убирать нечего, мы должны имитировать это дело. И, соответственно, в это время читать вы не можете. Во время приема пищи тоже не можете. Есть спорные моменты. Например, во время просмотра, там, я потом выбрался из ПКТ в СУС, у меня появился 1,5 часа телевизор. В это время я мог читать тоже. Есть время, когда, ну, вечером, например, ты можешь поймать момент, когда, ну, вот, они расслабляются, ты можешь почитать книгу вне личного времени. Вот, там есть личное время, когда ты снова можешь читать книги. Но вот этот момент, как бы он, когда он запрещает читать книгу, это очень раздражает. Поэтому да, к сожалению, у вас с формальной точки зрения, да, чтобы читать и писать, у вас есть только 2 часа.
А писать, можешь... писать тоже в определенное время, а все то, что вы пишете, разумеется, ну, как Алексей говорил, это все прочитывается и контролируется. Да? То есть все передать что-то из тюрьмы даже там через адвокатов практически невозможно. Или нет? Или есть
какие-то... Слушайте, ну, во-первых, да, цензура проходит полностью писем, то есть это прям проходит. Есть, вот, например, про адвокатов, здесь тонкость в том, что вы можете об этом... Знаете, я бы не хотел на тему разговаривать.
Наверное, окей, я все понимаю, да.
Те, кто находится...
Нет, просто я опираюсь в данном случае на то, что Алексей писал, он говорит, но все равно то, что я пишу...
Да. Просто вы надо понимать, что да, в рамках там вот такой вот красной тюрьмы у вас нет возможности вообще все, что вы пишете, рассчитывать, что это читается всегда, да, то есть поэтому просто исходить из того, что даже если вы рассчитываете, что это будет проходить там через каких-то там, в какой-то специальный способ, просто думайте, что это проходит исключительно через цензуру. Вы можете там нашептать там родителям или жене на длительном свидании что-то, но все остальное будет проходить через цензуру, и просто исходить из этого.
В одном из интервью вы сказали, что из зоны вы вывезли чуть ли там не 10-15 замечательных книжек, которые не смогли прочесть в тюрьме. А значит, соответственно, книги, которые вам присылают, они тоже решают администрация, разрешить вам их читать или нет?
Да, сначала у меня не было трудностей. То есть, например, они ограничивали то какую-то там тюремную литературу. То есть, это, предположим, сначала, возможно, сложности не было. И я читал там различные общественно-политические книги, исторические разные. Единственное, что ограничивали, там были мемуары по Масташина. Вот, и за счет того, что в них было жаргонное выражение, и, может быть, даже мат, а там меня заблокировали лично в начале. Все остальное проходило. А в какой-то момент начался прямо вот стоп. Это, по-моему, был как раз декабрь 2023 года, когда я заказал 20 книг, и из них мне допустили 7. И я, соответственно, как бы на каком основании, потому что, зная ПВР, который я слушаю 3 раза в день, говорю, вы не имеете права допускать, соответственно, экстремизм, порнографию, служебное обучение, как собаководство, там, как бы боевые искусства. И вот Что-то, по-моему, связано еще, ну, вот в основном военная деятельность.
А, вот это, вот эта литература просто запрещена, да?
Это просто запрещено, прописано, да. А, ну, соответственно, я говорю, вот почему вы книги запрещаете? И говорят, ну, Андрей Сергеевич, знаете, там, у вас особый контроль, как бы управа приезжает, увидит эти книги, это будет, соответственно, проблема. И ты в разговоре с колонией, ты должен каким-то образом, знаете, ты можешь вот здесь настаивать, а здесь там отступать, потому что у них, на самом деле, возможности давления для тебя огромные, судиться бесполезно, прокуратура никогда за тебя не впишется, но ты можешь в каких-то моментах там вести такую политическую с ними борьбу, да, то есть, говоришь, вот здесь я вот так жаловался, и добиваться чего-то, вот здесь нет, и, соответственно, я говорю, ну, давайте подискутируем, хорошо, вот покажите, почему не пускаете. И они показывают список, соответственно, вот, посмотрите, у вас книга, там, говорю, вот почему не пускаете Баунова? Говорит, а как она называется? Называется «Конец режима». Говорит, ну, вы же понимаете, как такую книгу пускать? Я говорю, так, уважаемый, это про Франка. Ну, вы же понимаете, Андрей Сергеевич. Я говорю, хорошо, а что мне нравится в «Мобилизованной нации»? Говорит, а как вы думаете? Я говорю, слушайте, это, уважаемый, это антифашистская книга, написанная там на письмах там немецких солдат себе домой, как бы, которая там признана, написана очень известным профессором, который занимается там антифашистскую позицию. Андрей Сергеевич, вы же понимаете. Вы же понимаете, что нельзя. И, соответственно, вот... По каким-то книгам я доказал, по каким-то книгам они упираются и говорят, что ну вот, вот здесь никак. То есть я говорю, что вот за эту книгу я буду жаловаться точно, вот здесь ну хорошо там. И получилось так, что когда вот меня вот, соответственно, уже возили на этап, неожиданно они приносят эту огромную там сумку, по-моему, 15 килограмм книг, там Фишман, как раз Баунов, «Мобилизованная нация», несколько книг, по-моему, по истории, в исторические книги, которые были связаны там с 20 веком, у них прям нервы по этому поводу были, политику, и они мне выдают, у меня до сих пор вот стоит сумка, там проштампованы колонии, но новые книги. Вот. И действительно, они ограничивают, и в этом плане проблемы были вот именно на последнем этапе.
Довольно забавно. У Алексея есть Навального есть целый отрывок, где он говорит о том, как он начал учить наизусть Нагорную проповедь, потому что Библия была одна из разрешенных книг. А в тюрьмах есть библиотеки вообще или нет? То есть заключенные?
Да, есть библиотеки, это достаточно, как бы они, ну, в принципе, в Карелии она была, по-моему, я просто себе это читал, но разный набор, судя по всему, формируется во многом из осужденных, и есть какие-то, бывают, интересные книги, то есть, грубо говоря, я там видел, я брал там Гуриева, там, кстати, удивительно, там была книга Ходорковского, мы, правда, не выдали ее, были воспоминания, соответственно, Слушайте, ну были книги, которые там был Тиньков, например, там, да, то есть Акунин был еще до признания террористом.
До запрещения Акунин.
Да, он был. Это все было, то есть это формируется. В СИЗО она богаче, библиотека, ну, в колонии она вот такая. Единственное, что в какой-то момент, как раз где-то вот эта зима 23-24, они начали чистить. То есть прямо видно было,
да,
что они начали переживать, да, и я вижу, что... Ну, я просто в этот момент уже мог книги с Волей заказывать, уже я освоил эту технологию через Озон, вот, но, в общем...
Значит, то есть это чистка тюремных библиотек в 2024 году, просто, видимо, целая кампания.
Да, это прям вот ну, происходило, то есть, видимо, как бы вопрос об иноагентах, он как-то достиг и Королевского управления. Значит,
Акунин в тюрьмах, как я...
Да-да-да, он прям был. Ну, конечно, там, к сожалению, не было истории учебников, их приходилось, как бы я еще читал в СИЗО, когда книги по истории. Но вот с цикла Фандорини, там достаточно активно у них лежало, это все было, это читалось. И вот, чтобы еще отметить, интересно, что я, может, тоже каким-то образом обогатил библиотеку, потому что в отношении меня у них был прям особый вот момент, когда они сами даже было, может, неудобно немножко. Прийти заключенным, это приезжать проверки. То есть у меня периодически там раз в неделю приезжало, наверное, может, даже ну, полтора раза в неделю точно, приезжал какой-нибудь, знаете, чиновник из управы, приходил и смотрел, знаете, как политзек есть, посмотрим на него, приходит, все ли в порядке, смотрит, ищет там, не столько из заботы обо мне, а, может быть, докопаться до самой администрации, все ли у меня хорошо, какие-то вещи. Ну, в общем, я понимал, что процедура проходит, и в какой-то момент приехал какой-то замначальник управы, помню, фамилия Козлов у него была, он такой очень был... Его даже не любили сами сотрудники. И он прибежал, и в этот момент я уже выбрался в СУС, у меня был холодильник. Да, соответственно, как он стоял в отдельном помещении, открывает. А вы закупаете еду два раза в неделю, вы не знаете, что будет в магазине там в следующий раз, поэтому старайтесь побольше покупать. Я постарался там много лимонов покупать, лука, и у меня холодильник был забит лимонами. То есть прям в приход лежит 2 килограмма лимонов или уже 3 килограмма лимонов. Я каждый день ел. И он говорит, откуда так много у него еды? И захлопнул. А для сотрудников любая команда сверху, как команда к исполнению, много еды. Значит, надо как-то его, значит, проверить. А с точки зрения ПВР у вас может быть на руках 36 килограмм всего. всего, и продуктов, и вещей, и книг, и материалов дела. И меня вызывает соцначальник, говорит: Андрей Сергеевич, так глубоко мы еще не копали, но вот ПВР должно быть 36 килограмм, будьте любезны к понедельнику, чтобы было 36. Вам кажется много, на самом деле, когда у вас есть там прям зимние вещи, куртка, ботинки, у вас есть, предположим, книги, у вас есть материалы дела. Это, ну, даже какие-то, то есть у вас есть форма, конечно, вот официально, робот там все это дело, но какие-то футболки, там, трусы, носки, это на самом деле много в килограммах. И мне говорят, и плюс еда, которая, конечно, у вас, у меня передачи были очень редкие, раз в 4 месяца, и, соответственно, ты хранишь какую-то там долгоиграющую еду, плюс текущая, и, естественно, этого больше. И тебя начинают давить, то есть я говорю, как, ну, вот, материал по делу, вы не имеете права, книги не имеете права. Нет, вот так будет, я с ними спорю, они в этом плане тактику интересную избрали, они не писали по этому поводу рапортов, но когда в следующий раз я сделал заявку в магазин, там, ты хочешь купить товары там, на 6 тысяч рублей, а тебе приносят 1500. Ты не имеешь права, как человек там, строгих условий содержания, ходить в магазин, тебе их приносят. Ты говоришь, ну вот, Андрей Сергеевич, вот на 1500 мы купили. Я говорю, остальное. А больше не было. Проверить ты не можешь. И я понимаю, что это такое издевательство. Тебе говорят просто, ночью ты не будешь есть, если ты не сможешь, как это называется, не сможешь... Ну, если у тебя больше килограмм, значит, мы тебе не продадим еды. И я избрал такую тактику. Все книги, которые мне приходили, я их жертвовал в колонию. Я так бы их отдал, но все равно жертвовал сразу же. И когда они приходили в следующий раз, и говорил, это не мое, это ваши книжки, я их вам подарил. А то, что они у меня лежат, я взял почитать. Таким способом я себе сохранял килограммы, чтобы можно было купить сумки овощи. Это вот такие маленькие победы, когда ты пытаешься их обхитрить, вот, чтобы чуть-чуть стало лучше. Таких моментов было несколько, и когда ты их придумываешь, ты думаешь, ха, где-то я вас все-таки обыграл.
Андрей, а даже любопытно, я понимаю, что у вас не было времени это изучать, но мне в принципе интересно, можно ли представить себе хотя бы содержание тюремных библиотек? Ну, не знаю, там, есть ли там классика, сама тюремная администрация что-нибудь закупает или нет, или они формируют стихийно, или с помощью заключенных и прочего. Ну, вот Пушкина захотел почитать человеку, найдет это книжку в библиотеке или нет?
Да, классики там много. Вот я, батя, разделен немножко. Вот Карелию и Краснодар. Краснодар – тюрьма, и там больше, более богатый выбор. Там, знаете, как бы, давайте по Карелии все расскажу. Там много классики, очень много такой, знаете, военной литературы, которая вот еще советской. То есть там, грубо говоря, я брал... так, у нас самый... Я прошу прощения, сейчас, может быть, я... Честно говоря, вот... Память подводит, но очень много таких военных мемуаров, которые были, соответственно, это прилично было. Есть какое-то количество такой вот дешевых детективов, там вот типа Чейза, Фауза, так да. Прямо это видно, что люди читают. Вот. Есть прям вот где-то процентов 5-10 такие очень, ну, опять-таки, там Гуриева книжку я нашел, это, видимо, люди, которые вот, закупали, оставляли там. Есть, наверное, процентов 5-10 такие обучающие, то есть удивили книги там «Сам учитель по фотографии». То есть в тюрьме...
То есть учебники просто даже.
Да, учебники были, да. Учебники английского языка для школьников достаточно много было. Я себе выписал список, то есть, грубо говоря, где-то, когда вот я там только оказался, мне дали такие листы распечатанные, я выписал все порядка, по-моему, 100 книг, которые хотел прочесть, и там были... А, знаете, что было очень интересно? В разные... Там биография Трампа там была... То есть, видимо, человек там как мысли как миллиардер. Была биография владельцев Uber, Starbucks, Walmart. То есть, видимо, люди мошенники сидели, как бы, а это общий режим. И, ну, 59-й это туда. И люди вот это читали, там, я там с интересом прочел себе биографию Тинькова, прочел. По-моему, там был, даже я вот, по-моему, выписывал, но не взял ее, Потанин там был. Кто-то еще. То есть, вот эта часть книг, такая вот, ну, грубо говоря, написана известным людьми, она была... Опять-таки, второй списке был Ходорковский, но я вот как бы его заказал, мне не выдали. И была часть фэнтези, которая вот тоже была. Здесь я, может быть, перечислил такой, ну, достаточно какой-то, может, даже интересный набор, но это то, что я помню, вот я выписывал себе. А да, очень большим списком были вот эти вот почему-то большое количество вот такой советской литературы о войне. Их было прилично. Видимо, какая-то, может быть, школьная пожертвование, может, так было.
Ну, просто вообще, видимо, самая тиражная литература в свое время была. И я думаю, что просто во многих библиотеках это все оставалось.
Да-да-да, это много было, да. А вот интересный момент был, когда, значит, соответственно, в Краснодаре там это формируется в основном из осужденных, а там где-то разные люди, в том числе там достаточно обеспеченные, и есть там камеры там, застройщиков, которые достаточно, ну, могут позволить себе любую литературу. И я всегда удивлялся, что вот женщина, как происходит в этой книге, приходит женщина, тележка, она вам дает книги. И в какой-то момент у меня был сокамерник появился, который там пользовался, скажем так, как-то хорошим отношением с администрацией. Я там подозреваю, что он в том числе писал на меня там свои какие-то, ну, как бы, отчеты по общению со мной. Мне скрывать было нечего, как бы, в общем, жил-жил.
И то есть подсаженный два... все-таки был, следил,
да,
за...
подсаженный, да. Слушайте, ну, два человека, которые провели со мной. Вот этот, как бы, он как бы напрямую это не артикулировал, но когда он говорил, что он общается с администрацией, я примерно понимал, что, в общем-то, он в том числе пишет отчеты там о своей деятельности. Мне скрывать было нечего. А один прям парень признался, такой очень переживал по этому поводу. Говорит, ты знаешь, вот меня просили там, не переживай, все нормально, мне нечего скрывать. Вот ты видишь, ты можешь рассказывать, как бы я здесь тайны нету. И вот этот второй, за счет того, что он был лоялен, его вводили в библиотеку. И вот там достаточно богатая библиотека, там очень много детективов. Вот, и, честно говоря, сам я никогда не читал детективы, да, подойдя в тюрьму, но вот Йон Ёсби, норвежец,
да, это, да, да,
просто это популярнейший в тюрьме писатель. Просто,
серьезно? Вот, Роман Снеговик, там вот это вот все, да?
Вот это все прямо полный состав. Он возвращался вот такими, весь Снеговик лежал там. Соответственно, очень популярно, знаете, в тот самый, наверное, best of the best, вот в Краснодаре, это была книга вот этот «Шантарам». Это просто вот передавалось как вот так вот из камеры в камеру. Вот. Ну, опять-таки, публика разная. То есть, например, вот наш спецблок, он читал более интеллектуальные книги, там, про то, что я закупал это все, ходило там по людям, которые там, ну, просто люди априори занимающие какие-то руководящие даже в криминальных структурах позиции, они читают более умные книги. То есть, например, там мне очень поразило, смотрящий за Синтуками брал у меня...
Ницше. Смотрящий за Ессентуками, а был
очень этот уважаемый человек, то есть с точки зрения его разговора с другими осужденными, это просто, знаете, вот был верх выверенных фраз. А мы с ним обсуждали какие-то там Ницше, он читал Данте, очень прям просил, а самое удивительное было у него, конечно, когда «Новая газета» приходила, это было еще там первые месяцы войны, на «Новую газету» была очередь. Ее передавали из камеры в камеру, это прям было вот, как он сказал, говорит, Андрюха, нормальная газета, не эта, которая там вот чушь раздают, а вот эта нормальная была. Ну, естественно, вот он, когда вот мы с камерой ходили в библиотеку, он рассказывал, что есть книги вот хорошие, а там целый ящик стоит, говорит, хороших книг, хороших обложек, там была биография, кстати, прочел там биографию Авина, прочел там биографию этого самого, слушайте, основатель Apple у нас, Стив Джобс. Стив Джобс там стоял. То есть дорогие, хорошие книги, да, все стояли, но их стараются не выдавать. А отдельно, конечно, очень долго смеялся. У нас была проверка московская, все очень сильно готовились. Это было 2 недели до нее, он рассказывал, прихожу, а там, значит, такой ящик стоит, написаны книги, знаете, формата «Я вор», там «Вор в законе» и все это прочее. При том, что закон об АУЕ уже введен, а это вот прям целая конструкция стоит такая. Ну, что, видимо, там не обращали на тело. Конечно, такой контингент есть, это читается тоже, потому что там надо идеализировать людей там без образования в тюрьме, и малообразованных достаточно много. Вот. Поэтому в Краснодаре, наверное, богатая библиотека за счет того, что люди оставляют книги, естественно, ты с ними на этап не поедешь. А вот в Карелии попроще уже.
Андрей, еще один из эпизодов, который, в общем, известен не только по дневникам Алексея Навального, это его объявление голодовки и, собственно, отношение администрации в этот момент. С вашей точки зрения, вообще, насколько возможен, насколько действенен протест в тюрьме, ну и, в частности, голодовка? Реагирует на это администрация? Не реагирует. А насколько вообще чего-то можно добиться? Ну уж тем более такими радикальными мерами. И сам Алексей считал, что это уже крайняя мера объявления голода.
Ну вот это очень правильно сформулировано. Это крайняя мера. То есть когда Алексей пошел на нее, то есть это работает на администрацию. То есть, безусловно, это будет, даже изначально, если будет демонстрация игнорирования, на самом деле это ЧП, и это точно большая работа оперотдела, начальство будет докладано наверх. Надо понимать, что пользоваться им можно только в крайнем случае. У Алексея был крайний случай, он использовал это дело, и он добился. Потому что не может быть такого, что вы там объявите голодовку, потом решите, ну, казалось бы, если больше отношение к вам изменится и со стороны администрации, и со стороны там тюремного люда. Потому что, ну, ты, объявляя о голодовке, должен понимать, что ты готов идти до конца. И это не может быть по причине того, что у вас там что-то тебе не нравится, не знаю, там, питание или что-то тебе там мелочь запретили. То есть должен понимать, что вопрос, по которому объявлено, это серьезнейший вопрос. Должен давать себе отчет, что, сказав это, сказав, ты должен пройти бюджет до конца, если там твои требования не выполнены. Поэтому использовать его нужно крайне аккуратно, и вот эти, знаете, бравурные фразы там «упасть на голодовку» — это детский сад, как бы так, в общем, поступать нельзя, и ты потеряешь авторитет не только среди администрации, которая не агирует на тебя будет, а среди арестантов. У меня был эпизод, один из соседей по спецблоку, в общем, попал там, ну, по каким-то случайностям к нам, то есть контингент был очень серьезный, а он занимал на воле там достаточно значимую позицию в Единой России, и как-то, в общем, вы решили по каким-то причинам посадить к нам, вот, ну, что сказать, он был член Генсовета Единой России, да, то есть удивлялись, что он делает там, естественно, мошенничество. На самом деле, парень неплохой, но вот история была. И как-то проходит ситуация, где-то мы уже днем, а там можно перекрикиваться было, и один из конвоиров говорит, а ваш, типа, там, на голодовке. И у всех шок, потому что как бы все понимают, что это всерьез, а контингент более чем серьезный. Говорит, Серега, а что случилось-то? Ты сказал бы, мы бы тебя поддержали, то есть мы как бы серьезные, мы то сейчас как бы, ну, можем много что устроить, в этом плане вот как раз такая взаимовыручка арестантская, там очень сильно присутствует, да, и, например, когда там прошел слух, что кого-то бьют в одном из корпусов, встала вся тюрьма. Это, значит, представляете себе, там, 2000 человек, там, соответственно, порядка, там, 200 камер барабанят в дверь, и шум стоит, пока это все вопрос не разрешился. То есть подъем выручка есть. И тут мы неожиданно знаем, что все упал на голодовку, он говорит. И всех такой, как бы, ну, что случилось там серьезное. И когда человек говорит, а мне письма не отдают давно, там, 10 дней. И вот этот момент, то есть всех как бы скорее не его принципиальность, а отторжение к тому, что вот это вот несоизмеримость проблем. Да, и после того, как он там уже с нее ушел, через, по-моему, там 12 или 14 часов, его, конечно, отношение к нему авторитет сильно упало. То есть надо понимать, что принимая такое решение, ты должен быть в нем уверен, должен быть чувствовать силы для этого и использовать эту критическую ситуацию.
Андрей, вообще, ну, понятно, что довольно много литературы существует, мифов, фольклора, связанных еще и с внутренним тюремным бытом. Вот одно время у нас были политические и уголовные заключенные там со времен еще царской России разделены. Теперь уже этого разделения, как я понимаю, не существует. Еще при советской власти было все-таки такое разделение. Во всех, я не знаю, фильмах, во всей литературе некоторый внутренний кодекс тюремный, который, кстати говоря, по-моему, в обычную жизнь иногда просачивается. Да? Вот все об этом существует. Вот с вашей точки зрения, или по вашему опыту, что легенда, а что нет? Да? Что соответствует действительности, а что нет? Каким образом просто вот человек входит в этот мир и насколько он может адаптироваться? Потому что помимо администрации, ну, если исключать одиночное заключение, но все равно, да, существует еще же вот некоторое сообщество, каким бы оно ни было.
Ну, давайте разделим, может быть, разные творчества, которые есть. То есть, если смотреть плохие фильмы по НТВ, то это, в общем, не, ну, больше какой-то, знаете, какая-то картина мира, которую хочется завлечь зрителя. А если изнутри смотреть, то у меня сильное впечатление произвели, например, дневники Сергея Григорианца. Это, может быть, не так сильно как бы раскручено, как бы, но вот как раз его, наверное, опыт и его воспоминания, наверное, были самыми такими, ну, наверное, наиболее сильное впечатление, особенно когда ты чувствуешь там ПКТ, СУС, это те же самые слова, которые перекликаются с тобой. Есть, конечно же, те книги, которые там мне рекомендовал Володя Кармурза, когда он был еще на свободе, который был первый год, когда его закрыли. Это «Возвращается ветер» Буковский, это «Подробильник», это сейчас, секунду, слушайте, к сожалению, память подводит, вот «Эмигрируешь потом в...» Просто не вспомню, не буду разрабатывать с фамилией.
Ну, понятно, да.
Это политически. И действительно, там ты много перекликаешься с тем, что происходит с тобой, ты это понимаешь. И здесь, ну вот, не знаю, там есть какой-то, знаете, среди молодежи особенно история, там, романтизация тюрьмы, там, как там, люди смотрят, что ли, не готовятся к роликам. Ну, мне кажется, смысла не имеет. Какой-то вопрос, что если человек ведет себя нормально, если человек не пытается показать себя иным, чем он есть в жизни, он спокойно сможет влиться в коллектив. То есть есть банальные правила общежития, в которых ты существуешь. Там банальные правила порядочного поведения. И если ты их соблюдаешь, на самом деле к тебе отношение будет нормальное. То есть естественно, если ты начинаешь там вести себя вызывающе, пытаешься сам как-то получить, да, представить себя лучше, чем ты есть, это чувствуется, и в закрытом коллективе ты всегда это, ну, это продемонстрируешь. А в целом, вот, если политических не изолируют, то есть, во-первых, 1,5 года меня не изолировали, ты как минимум находишься на обычном уровне, базовом отношении к людям. То есть бывает так, что люди по некоторым статьям заезжающие, они сразу попадают на, там, на ступень ниже. Политические статьи, они как минимум такие же или даже доставляют больше уважения. Потому что в, там, в этом криминальной среде ты человек, пострадавший за взгляды, за убеждения. Ты боролся с системой, и это априори вызывает уважение. То есть у меня, например, не было там трудностей в общении, и больше того, не знаю, как бы это достаточно, ну, как бы для меня был приятным фактором, что когда я вот покидал этот спецблок, а спецблок — это такой, как бы, ну, как ариапак тюрьмы, то есть там сидят там люди, которые с точки зрения там тюремного мира вызывают наибольшее там какое-то уважение, к ним прислушиваются. Прощаясь со мной, мне сказали, что там пожелали удачи, сказали, что ты можешь называть нас своим, на себя с нашим другом. Это очень важно, потому что я мог ссылаться на их слова уже в своих следующих путешествиях, ну, в следующих тюрьмах. Это было полезно в случае каких-то конфликтов, но мне просто даже не с кем было об этом поговорить, потому что я оказался в одиночке.
Андрей, вот вы упомянули, что есть начитанные люди, а есть совсем необразованные. Но все-таки вот если можно ли говорить о среднем составе или нет, или он совершенно разношерстный? То есть люди, которые оказались в тюрьме, самые разные по уровню образования, социальному там, и так далее. Да, что это, в общем, ну, очень многообразный мир. Или все-таки можно какое-то усреднение, говоря о заключенных, сделать об уровне?
Ну, наверное, это калька общества нашего, да, может быть, чуть-чуть более сдвинутое к людям менее социально защищенным. Потому что если на первом этапе, да, там, предположим, если брать там первоходов, попадаются как люди там более богатые по мошенничьим статьям, там, да, более, предположим, там принимающие наркотики, которые там менее социализированы, то и это калька общества, то в дальнейшем надо понимать, что тюрьма все-таки в нашем обществе как стигма. То есть вас выкидывают из нормальной жизни, вы там какое-то количество лет теряете социальные связи, вы выходите, и вероятность того, что вы пойдете в тюрьму снова, она высока. То есть у нас, по-моему, порядка 60% у нас рецидивов. То есть человек, вышедший на свободу, не может трудоустроиться, не может найти свое место в жизни, и либо там по складу характера или почему-то еще снова попадает в тюрьму. Поэтому вот людей, там, скажем так, не имеющих средств, не социализированных, не имеющих образования, не имеющих социальной связи, их, конечно, в тюрьме больше, чем в обычном обществе. Вот, поэтому я бы все-таки, наверное, сказал, что, скажем так, людей из бедных слоев, конечно, там больше, да. Но при этом, повторюсь, и там вы встречаете там, как среди там криминальных каких-то лидеров, людей достаточно начитанных, образованных, так в том числе там, ну, так повезло мне, что все-таки зачастую меня старались содержать вместе с людьми не по насильственным преступлениям. То есть я там всего несколько раз содержался там с там тяжкими телесными, там убийц, по-моему, практически только вот на поездках в суд я пересекался. А так там прекрасно там соседствовали с человеком, у которого было крупное предприятие Краснодарского края, который построил его сам, которого отжали, которого посадили в тюрьму. То есть я понимал, что это человек там хорошего, высокого социального статуса, который вот, предприниматель, да, и таких людей немало было по мошеннические статьям, когда люди отжимали бизнесы, либо это были застройщики. Поэтому скорее такой срез общества, но, наверное, чуть более перекошенный за счет тех, кто многократно попадает к низшим слоям.
А, ну, если в целом говорить, ведь очень давно идет этот спор, что такое, собственно, этот тюремный опыт. Даже если вспомнить, там, я не знаю, спор с Шаламовым и Солженицыным, да, для одного все-таки, в общем, тюремный опыт что-то значит, а для Шаламова нет. Это то, чего, то, что калечит человека, с вашей точки зрения. Ну, понятно, что мы говорим о российской тюрьме, но тем не менее.
Я целиком здесь поддерживаю Шаламова, потому что я считаю, что никакой полезный опыт оттуда не вынести нельзя. Можно провести это время чуть менее бесполезно, чем оно есть, то есть это потерянные года. Там можно читать, можно, как Володя Кормурза, учить там язык дополнительный, да, но этот опыт общения, опыт противостояния системы, он не дает вам ничего хорошего. На свободе вы можете получить куда больше опыт, куда более полезный, чем который вы получаете в тюрьме. Поэтому я абсолютно уверен, что никаких хороших вещей, а тем более исправления, принести она не может. Я, может, отдельно прошелся по исправлению. Знаете, интересно, когда в Карелии у меня не было возможности общаться с людьми и с арестантами, и все равно ты пытаешься так Сначала это вообще просто диалога никакого нет. А потом, как тебе привыкают, с тобой начинают разговаривать, ну, интересно же им что-то. Я, соответственно, встречно говорю: слушайте, ну вот у вас ваши правила, ну это как-то унижающее достоинство людей, да, то есть вы там бесполезные вещи оставляете людей делать, бесполезный труд, бессмысленные действия. Зачем? Вы же можете, не знаю, построить нормальное промпроизводство, чтобы люди зарабатывали что-то, да, социализировать их, обучать, там, вот эта бесконечная безумная муштра, там, за отправление в ШИЗУ за расстегнутую пуговицу, не знаю, там, за случайно неправильно сказанное слово. И они, пожалуйста, ну, есть же другой путь для исправления. Говорит: Андрей Сергеевич, знаете, вот наш... Мы сейчас здесь такие условия создаем, чтобы, попав сюда и запомнив их, человек никогда больше не хотел делать преступление, потому что боялся попасть сюда. Это вот такая логика работы системы, причем я слышу от нескольких высокопоставленных совершенно людей, сотрудников СИН. И это глубоко ошибочная логика, потому что, на самом деле, то есть исправление предполагало бы собой там, дачу путевки в жизнь, там, да, человек, не знаю, торговал наркотиками, научить его делать сварку. Да, там, научить его там что-то руками делать, дать ему профит, чтобы мог туда устроиться. Но так как система сама на это не настроена, и самих сотрудников это не премируют за то, что там они их осужденно не вернулись. То есть за рецидив никого не штрафуют, а за там отсутствие там порядка в тумбочке штрафуют. То есть вот мотивации к исправлению нет, и сама система исправить не может. Поэтому вот этим запугиванием они рассчитывают, что человек больше не тянет в тюрьму. Но на самом деле, когда человек выходит, он остается таким же, грубо говоря, там, бывшим преступником. У него есть стигма тюрьмы, у него потеряны социальные связи. Он априори попадает снова в ту же самую атмосферу, и он не может из нее выбраться, снова зачать тюрьму. Поэтому, когда мы говорим, что российская тюрьма дает опыт или исправление, я категорически не согласен. Здесь я считаю, что это потерянное время, просто стараться провести его, может быть, чуть с меньшим вредом для себя, там, для здоровья, для своего ума.
Андрей, начали книжку-то писать, скажите, напоследок?
Честно, признаюсь, начал, но я, может быть, не так собран и не так... Мой тайм-менеджмент в тюрьме, он был ограничен распорядком дня. Я знал, что у меня вот есть 2 часа на пользование ручкой, и надо провести его оптимально.
Это вы писали дневники, записки какие-то делали?
Это дневники и записки, это особенно когда это было, когда Краснодар, было много событий, какие-то зарисовки, статьи, это было много. В Карелии, к сожалению, не так много всего происходит, и там не так много есть что описывать, это все на письма. Но все равно записываешь, когда пишешь, что-то отправляешь через цензуру, что-то смог вынести с собой. Но там у тебя есть регламент, ты знаешь, что у тебя четко там с там, 9:30 там, до 11 есть это время. Здесь на воле сложнее с точки зрения самоорганизации, но я обязуюсь, что я доведу до конца это дело вот, и тоже публикую вот историю своей такого вот, некоторого приключения.
Ну, у вас уже более-менее сложилось что-то в голове, как вы будете писать? Или просто начать писать, и все?
Ну, скорее я описываю вот этот свой опыт, который произошел, какие-то контакты, которые были, рассказы, которые были все-таки достаточно, если первые 1.5 года, у меня были интересные, ну, с точки зрения там людей, собеседники, да, и получилось так, что когда я находился в тюрьме, проходила вот эта вербовка зэков, да, и для многих людей это ощущение, что все зэки друг массово там вдруг решили, что они сторонники войны и пошли на войну, а я видел, как изнутри это происходит, в чем мотив был у людей, а какие-то жизненные трагедии людей, потому что ну, немало вещей, когда ну, все в тюрьме говорят, что они невиновны, да, но есть ну, трагические случаи, которыми ты сталкиваешься, в конце концов, про саму систему изнутри, во многом это пересекается с другими заключенными, потому что тюрьма, конечно, не сильно меняется с советских времен. Но мне кажется, этот опыт, он не точно не полезен, но может показать изнанку, потому что вот эти вот НТВ-шное кино, которое показывают нам, и где-то героизирующее или романтизирующее тюрьму, вот это надо точно как-то пресекать. И в конце концов, там, я сел за политику, и такой был мой ответ на политическое давление в прозе, мне кажется, он будет правильный.
Андрей, огромное вам спасибо за беседу. Вот такой разговор у нас получился с Андреем Пивоваровым в связи с выходом книги Алексея Навального «Патриот», которая будет, надеюсь, доступна и на русском языке. А вам, Андрей, я желаю творческих успехов. Желаю и жду от вас книги. Вот. И мне было очень интересно.
Спасибо большое вам.
Спасибо. Счастливо.
Thank you.